Уважаемые братья и сестры, в рубрике «Беседы о вечном» мы продолжаем разговор с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери отцом Андреем Каневым. Батюшка ответит на оставшиеся вопросы и даст напутствие на Великий пост.
Мы женаты 22 года. Стоит ли венчаться или начнутся искушения?
Но надо поправочку сделать. В ЗАГСе зарегистрирован брак или нет? Ну, допустим, давайте хорошую ситуацию возьмем, что да. В этом случае все равно венчаться нужно, если оба христиане. Ведь венчание – это же не только разрешение на плотские отношения супругов. Это же таинство, в котором освящение брака идет. И существует такой чин специальный – благословение на брак давно живущих уже в законном браке. Там нет венцов, вот, но там есть вот как раз вот такие молитвы очень замечательные, где обращаются к священнику, к Богу вместе с молящимися о освящении их уже сложившегося законного брака. Такое есть. Просто некоторые люди стесняются, что там нужно ли белое платье, там эти венцы. Можно без венцов и без белого платья. Это уже не обязательно совсем. Но сделать нужно обязательно.
А для детей, которые уже родились в браке, это имеет какое-то значение, что родители, там, прожив много лет вместе, повенчались?
Как пример может быть жизненный. Я не знаю, как в плане духовном, но наверняка это тоже важно. Если это будет важно для родителей и влиять на их духовную жизнь, это и на детей будет влиять, конечно, тоже. Это не означает, что они станут богаче, здоровее там, или еще как-то, да, но что-то обязательно влияет, это же таинство. Оно же не остается без последствий.
Вхожу в родительский комитет школы. Добиваемся, чтобы у нас стали преподавать нравственные основы семейной жизни священника Дмитрия Моисеева и монахини Нины Крыгиной. Начались страшные препятствия. Что делать?
Нужно обратиться в учебный комитет и решать этот вопрос. Учебный сектор отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской митрополии. И попробовать порешать этот вопрос.
Тут препятствия, мне кажется, не только в плане вот именно такого решения вот конкретного вопроса, а...
По этому вопросу не видно, как это человек делает. Вы понимаете, вот, ну, к сожалению, я видел, как наши христиане решают часто такие вопросы. Со скандалом, там, с какими-то претензиями, с демонстрациями. Может быть, где-то здесь ошибка, может быть, нужно, включая административный ресурс, это сделать. Понимаете? Все-таки у отдела есть связи, контакты и неплохие контакты с администрацией. Понимаете? Может быть, как-то это сделать именно законным путем. И с одной стороны, и снизу, да, вот поднимая инициативу родителей, и с другой стороны, включая административный ресурс. Поэтому тут надо разбираться. И в конце концов, если даже не разрешат, никто тебе не мешает дома проводить для своего ребенка такие занятия.
Ну да, между прочим, вот когда наши магазины эротических товаров, родители выступали против магазина Казанова, который устроил конкурс детского рисунка, потом у них на сайте нашли, что они проводят семинары, тренинги среди 7-11 классов о том, как предохраняться от нежелательной беременности. И то есть это все, ну как они говорят, согласовано с Министерством и образования и здравоохранения. Угу. Более того, они на сайте разместили информацию, что чуть ли не благословлено Екатеринбургской епархией, что, ну, наверняка является ложью, но тем не менее, вот,
точно.
Ну, точно является ложью, да. И вот они так вот бодро и смело шагают в школу, причем возраст 7 класс, это вообще, там, не знаю сколько, 13-14 лет, это же...
Самый тот возраст опасный.
Они вот активно проявляют свою позицию и активно вот лезут в школу, получается. Насколько активность должна с противоположной стороны происходить? Это вот только родители или как-то надо собирать родителей и им разъяснять, что нужно детям в этом возрасте, им это все интересно, не только с физиологической точки зрения, вообще отношения им интересны, нравственные основы семейной жизни, это тоже будет интересно.
В седьмом классе уже все знают, откуда кто рождается.
Ну вот.
При современной информационной всей подоплеке. Ну что? Другое дело, что это коммерческий проект, так? Что магазины вот этих вот развратных дел, они же просто клиентов себе ищут. И ясно, что чем ты раньше начнешь, тем больше у тебя будет клиентов. Поэтому, конечно, противодействие этим вещам должно быть адекватное. И никто не говорит, что родители христиане должны быть, как знаете, куски манной каши, которые ничего с них не возьмешь. Они как члены нашего общества, как граждане Российской Федерации имеют полное право в законном порядке эти вещи требовать. Но правильно это надо делать. Не так, что человек пришел, знаете, вот повязанный платочком по бровей не видно, и давай там требовать. Ну что такое? Кто-то будет слушать. Это маргинальщина какая-то. Надо все делать очень правильно. Для этого существуют у нас епархиальные отделы, чтобы четко все согласовывать, эту всю деятельность. И с одной стороны, а с другой стороны, да, общаться, объединять родителей. Ведь никто не хочет, чтобы его 13-летняя дочь забеременела. Или там начала блудить. Кто это захочет? Какой нормальный человек это будет делать? Но все равно большинство-то ведь не такие, они не хотят этого. Поэтому если им это разъяснять, они, может, не знают. Не все же ходят, извините меня, на сайты магазина Казанова. Правильно, чтобы это все дело посмотреть? Это вот родители пошли и специально начали заниматься. А такой обычный человек, он и не ходит туда, это не его место посещения. Поэтому раз беспокоиться, надо проявлять это беспокойство, но в очень правильном, действенном порядке. Привлекая для этого все те органы надзорные, которые есть в государстве. Прокуратура, Следственный комитет и так далее. Но это делать все надо правильно, без истерики, четко. А перед этим, прежде чем воевать, надо сначала узнать, может быть, действительно есть механизм совершенно законный, нормальный. Вот через администрацию там и так далее.
Моя дочь и муж, ее муж – активные борцы с абортами, ведут разъяснительную работу, нескольких отговорили. Но я вижу, что им очень тяжело, нападение страшное, я боюсь за них. Скажите, если боишься искушения и проблем, лучше не соваться в общественные дела?
Видите, тут вопрос действительно непростой. Непростой почему? С одной стороны, такая разъяснительная работа должна и вестись. Вот если не брать применимо какой-то конкретной личности, это, конечно, наверное, правильно, да, что кто-то ведет эту разъяснительную работу. Но с другой стороны, есть другая сторона медали. Это духовное состояние человека. Кто он и как он это делает? Если это делает человек по благословению, так, и под окормлением священника, или имеет какого-то духовно близкого человека, с которым может вот эти свои проблемы пообсуждать, да, как-то их порешать. Да хотя бы пообсуждать, насколько это важно, иметь близкого человека, да, с которым ты можешь пообсуждать. Это одна ситуация. А если нет вот этой духовной подоплеки правильной, и цель может быть ведь тоже неправильно поставлена, и средства могут быть тоже внешне правильные, внутри неправильные. Внутри. Одно и то же дело, оно может быть для одного грехом, для другого нет. Подвигом. Вот, допустим, борьба с абортами, да, разъяснительная эта работа. Если человек это делает по тщеславию, вот внешне он делает все правильно. Допустим, взял благословение, вроде бы все. Но внутри он делает по тщеславию в том плане, что он не видит в себе этого тщеславия, этой гордости, что я во что бы то ни стало, все это я должен сделать. Не я должен донести до этой женщины эту информацию, она уже выбирает, да, не могу ее заставить не идти, не могу связать ее, не могу батарею привязать, чтобы она родила тут у меня в комнате. Так ведь не в нашей власти, это нельзя так делать. Но оповестить мы и можем, да? И вот я просто разговаривал с психологами, профессионалами, которые занимаются этой деятельностью. И они говорят, настолько это тяжелая работа. У психологов, у которых есть методики, они не выкладываются душевно вот полностью, да, вот, чтобы убедить этого человека, это же сколько сил нужно на самом деле. Они делают методически, да, методические люди. Но, используя методики всякие разные. Но и то они говорят, что это очень трудно. Но нужно, конечно же, но трудно. Вот, поэтому, если человек такую работу начал делать по неправильному основанию, не как епитимию, допустим, да, за свои грехи, а именно как, знаете, вот по горячке. Как бы я была царица, вот, на весь пир закатила бы, на весь мир закатила пир. Тогда человеку там, эта деятельность, хорошая вроде бы внешняя деятельность, может пойти во вред. Поэтому что хочется посоветовать этим людям? Видите, здесь вопроса не видно, это воцерковленные христиане, или это просто подвижники, знаете, которые взялись. Вот. Если это подвижники, которые не связаны с храмом, я все-таки предлагаю прийти в социальный отдел Екатеринбургской епархии. Есть у нас центр «Колыбель», в котором ведется эта деятельность, и включиться в церковную деятельность и помогать как волонтеры, например, епархиальной деятельности. В этом случае человек, получается, не один вот вышел на эту борьбу, да, а он в системе работает. И в этом случае человеку будет посильно вот и с духовником обсудить, проблемы эти обсудить. Может, духовник скажет, давай-ка займись чем-нибудь другим, тебе это вредно, ты только погубишь себя и семью, и жену, и так далее. Понимаете? То есть вот все надо делать правильно. Во всякой деятельности должна быть правильная духовная установка и настрой.
Если действуешь в системе по благословению, то не будет искушений?
Они тоже будут, но они будут уже другого рода. Когда сражается один в поле, все пули в тебя летят. Когда все-таки в отряде, там ну не все в тебя прилететь могут, хотя одной хватит, чтобы убить. Понимаете? Ведь вот эти искушения надо же тоже понимать правильно. Ведь не надо думать, что Господь оставил весь мир, и мы только тут в искушениях боремся. Это Господь попускает для нашей пользы. Но если я по глупости взял дело непосильное мне, в этих искушениях я в итоге должен прийти к смирению, к тому, кто я такой на самом деле. Почему я говорю о духовном кормлении? Что если человеку дело непосильное, он не должен браться. Или то, знаете, вот борьба с абортами тоже она разнообразная. Это же не обязательно вот пойти и в рукопашную это делать. Вот сидеть у операционной, да, и хватать за полы халатов этих мамочек. Это вообще подвиг, на самом деле, очень такой тяжелый. Есть информационный способ, да, информирование какое-то, там реклама социальная, там и так далее. Можно деньгами участвовать, чтобы эту социальную рекламу делать, распространять, оплачивать труд там лекторов, там еще кого-то. Это сейчас придумают. Плакатики печатать, да, расклеивать. Они могут... Это все, вот это вот общественное сознание, оно таково, что оно формируется из маленьких разных таких стимулов. Вот на остановке женщина увидела это лицо ребенка раздробленное, да, там аборт это смерть, там в газетах где-то реклама вышла, где-то еще что-то, там по ящикам это на подъезде, на платных объявлениях это есть. Вот это понемножку в сознание это и будет вбиваться. Вот. Поэтому тут надо общим фронтом это делать. Поэтому если человек не может, и ему это во вред, когда он вникает, вот уже беседуя с самой мамочкой, да, и тут вот он беседует ведь не с ней, он с бесами беседует. Они ее толкают на убийство, на страшный смертный грех. Но в этой беседе, беседуя что-то, не с женщиной, и тут насколько нужно иметь силу, чтобы вот это все преодолеть, понимаете? Это очень все непросто. Но если ты хочешь в этом участвовать, как я уже сказал, можно участвовать по-другому. В информационном плане, как-то еще. Поэтому обратиться надо в социальный отдел и предложить свою помощь.
Батюшка, вот по универсальной электронной карте информация прошла, что те, кто... Регистрационная служба, она за уже эти пластиковые карты с чипами и комментарии их, что, в общем, паспорта это ужасно неудобно. Плохо все эти бумажные, неизвестно что. Миграционная служба. И комментарии абсолютно светских людей такие, что понимают, что не только православные возмущены и озабочены вот этой проблемой. Будет у человека карта, чип, и там вся информация о личности. Ну, вот да. Мне присылали, когда вы спрашивали, чего вы боитесь, я вот так вот сходу не смогла ответить. Мне присылали три примера, что, например, там... Где-то в Италии сидит какой-нибудь богатый бизнесмен, просматривает все вот эти вот данные совершенно спокойно. Понятно, что их можно будет купить, получить, раз они все будут в электронном виде. И любой человек, богатый в мире, заплатив, может получить доступ к информации. И там к его больному сыну идеально подходит там почка какого-то студента третьего курса Уральского федерального университета. Все, через два дня этого студента находит распотрошенным где-нибудь там. Вот, и или, например, там голубая какая-нибудь семья в Мюнхене сидит mm-hmm. тоже и выбирает себе блондинистого голубоглазого мальчика, там вот трое сыновей у священника где-нибудь там в Мурманске. Все, лишают родительских прав, этих ребят высылают в Мюнхен. То есть вся информация для любого рода порока, она доступна во всем мире. И...
А сейчас она недоступна?
А сейчас все-таки нет. Все-таки это сложнее.
Пока я как страшилку отношу, вот то, что, особенно ваши примеры.
Это не мои, это народ прислал.
Ну, народные примеры.
Народные фантазии пока что.
Да если этот доктор, извините меня, не доктор, этот богач, итальянец, это надо такое своеобразное мышление иметь, что представить, что вот ваша почка мне подойдет, а с чего, с какого оборота
нет,
она подойдет?
Там же все данные заносятся о человеке.
Какие?
Все абсолютно, полностью.
Да
о
ладно.
О здоровье и обо всем.
И
крови, и все.
И анализы?
Ну, скорее всего, да.
Да с чего вы взяли? И они обновляются, да, каждый день? Что значит вообще чужой орган к другому человеку пришить? Это же, извините меня, не к шубе рукав пришить. Это же вообще-то сложная, архисложная медицинская вообще процедура.
То есть вы так воспринимаете это как страшилки? А красивые дети мурманского священника?
Тоже пока как к страшилкам отношусь. Не верю в эти вещи. Кто может лишить родительских прав полноценную семью?
Без оснований, да?
Без оснований. А начнет это же надо действовать законодательно, используя все законодательные механизмы. И такие прецеденты, я так слушаю, вроде начинаются. Поэтому вот эти вот страшилки, как бы, они, конечно, очень, наверное, действуют на сознание людей, но я в них не верю. Это и сейчас можно делать, если хотеть. Но это считается преступлением и грехом. Поэтому если Господь попустит нам с вами погибнуть от рук каких-то безумцев, ну, значит, такова наша судьба. Ну, в хорошем, не языческом смысле, а такова наш промысел Бога, любящего нас с вами. Если мне, чтобы спастись, ну, вообще нам с вами, да, людям, чтобы спастись, нужно вот так погибнуть, допускай, так и будет. Мы о чем с вами говорим? Мы верующие люди или кто? Мы же о вечности должны думать. Че, какая разница, что с твоим телом потом дальше будет? Сожгут, похоронят, выкинут там собакам на растерзание. Ведь не в этом же дело-то ведь. Вечная жизнь все-таки. А Бога-то что, нет, что ли, в нашей системе мировоззренческой? Куда он делся? Есть только голубые семьи, безумцы-итальянцы там, или какие-нибудь американцы. Бог-то куда делся? Мы же верующие люди.
Сейчас люди получают вместо паспортов тождество, оказывается, я вот узнала.
А что такое?
Что... Кто отказывается от современных документов, вот это потому что вот многие же считают, что документы современные тянут туда, в царство Антихриста, можно получить такую справку, называется тождество. Это заменитель паспорта. И вот даже люди, которые, ну так вот, насколько мне известно, достаточно успешные и в этой жизни устроившиеся, многие считают, что не нужно.
Не, с ума сходить никто никому не запрещает. Это право каждого человека придумывать себе страшилки, там, мифологизировать там, прошлое или будущее. Пожалуйста, в этом плане кто запрещает? Хочешь – не получай, хочешь – получай. Даже никто об этом не говорит. Ну, хочет человек видеть так, ну, пускай. Видеть в этом пример для подражания я не буду для себя. И не считаю для себя честным своим прихожанам об этом говорить. Пока я никакой вот аргументированного, научно аргументированного доказательства, кроме страшилок и мифологии, не вижу. И рассуждений пока неверующих людей. Давайте Илья Тропион почитаем все-таки. Вот, поэтому тут надо рассуждать. Надо рассуждать, это непросто. Но они имеют полное право получать там тождество, там не тождество, это уже дело так хозяйское. Я за то, чтобы у человека была свобода выбора.
Сейчас очень многие жалуются на нестроение, проблемы, разочарования. У многих людей тихая, спокойная жизнь, она вот как-то забурлила и превратилась в неспокойную. И мы как-то вот пришли к выводу, к тому, что, может быть, когда мы жили вот этой тихой, спокойной жизнью, мы ее, может быть, не ценили, и нам посылаются испытания именно для того, чтобы мы, во-первых, оценили то, что мы имели, а во-вторых, чтобы вот в этих испытаниях выкристаллизовалось именно то, что действительно, ну, жизнеспособно, стойкое такое. Что в испытаниях проверяется вера. Что надежное, а что ненадежное. Правильно мы решили?
Совершенно верно. Во-первых, нам с вами понимать, что всегда, постоянно, одинаково не будет. Все равно Господь будет человека подвигать на какую-то другую ступеньку. А для этого надо что-то менять. Понимаете? И меняемся мы, где-то начинаем болеть, где-то что-то. Где-то меняются обстоятельства нашей жизни, где-то катаклизм, где-то радости, горести. Понимаете? Всегда будет по-разному. Вот. Но это все нужно для ступенек, для духовного роста. Суть вопроса какая? Вот нам кажется, еще раз повторюсь, да, что вот все как вот у нас при нас сейчас есть, так и есть всегда. А посмотрите историю литургики. Настолько даже литургия, вот современная, по своей структуре, что-то в какие-то века добавлялось, да, когда-то еще добавлялось, вот если в глупиков идти. Оказывается, апостолы, как мы, не служили. Они служили по-другому. У них самый евхаристический канон был почти такой же, но сама литургия была другая, понимаете? А если историю литургии смотреть, то современные христианские церкви, и православные, и неправославные, отпавшие от православия, монофизиты, сохранили еще другие виды литургии, понимаете? То, что мы не знаем. И сказать, что вот всегда так было, и как у нас сейчас, это неправда. То есть надо довольно... Вот я рассуждал, да, про то, что церковь – это живой организм. И Господь в этом живом организме участвует. Это его организм. Церковь – это богочеловеческий организм. Понимаете? И когда, допустим, у нас в храмах что-то начинает меняться, ну, допустим, вот взять какие-то ситуации, допустим, вот священник служил на одном месте, все хорошо, а потом его раз поставили настоятелем на другой храм. Так? Он может подумать, ну вот, я был третьим священником, так все было хорошо. Ну, как бы можно представить его мысли, да? Тихо, спокойно, знаешь, что делать, там, послужил, помолился, пошел домой. Прихожане к тебе привыкли. А если посмотреть с точки зрения духовной, так тебе дается, вот ты вот накопил, да, иди отдавай. Уже другая мера ответственности. Ответственность за приход, за людей, за все. Это рост, понимаете? Рост не карьерный, а рост именно духовный. И у прихожан, допустим, вот они, вот этот батюшку этого потеряли. Ты куда ходил? Кому ходил? В церковь ходил? К Христу ходил? В общину ходил? Значит, надо быть верным и храму, и общине.
А духовник?
Есть ли возможность духовнику ехать? Слава Богу. Но если нет, допустим, каких-то обстоятельств, это не значит же, что человек должен нервничать, там, осуждать иерархию. Ну, как вот владыку Викентия, получается, направили в Среднюю Азию, да, и у нас наши любвеобильные сестры начинают выпить о том, что, значит, давайте защищать архиерея. Против от кого защищать? От патриарха, от священного синода, от Бога. От кого защищать? Это же безумие, вот так вот рассуждать. Его кто обидел? Поэтому тут надо так смотреть, что все, что меняется, если есть какие-то изменения, то они к лучшему.
Всегда.
Всегда. Но они не ощущаются, бывает. Вот эта вот польза, она бывает, понятно, только позже. Понимаете? У Бога не так, что каждый шаг и все тебе пользы, ты эту пользу видишь. Мы немного ли хотим от Бога-то? Нашим глупым умишкам мы хотим понять все шаги Бога. Ну, смешно. Кто мы такие? Что-то мы, это, знаете, муравей, который начал за все мироздание думать. Эта польза бывает видна потом. Через годы, может быть. Когда человека, например, потрясло, он попал в другую обстановку, он начал как-то по-другому действовать, он что-то приобрел, понимаете, он начал действовать. Да даже увидел свою немощь уже как замечательно. Вот немножко по себе могу сказать, о себе. Вот назначили меня на отдел, да, вот религиозное образование и катехизация. Владыка назначил после приезда. Я был на приходе. Вот это вы мне про меня вопросы задаете, на самом деле, мне. Я был на приходе, у меня было все структурировано, четко. Я заранее знал, когда у меня кто придет, с кем я занимаюсь, когда я служу, когда у меня что, когда выходной. Где я могу дома позаниматься, да, там, или чем-то, какими-то делами с этими другими. Когда что-то, мне очень нравилась вот эта вот, знаете, структурированность времени. Когда обед, когда полдень, когда ужин, замечательно. Сейчас, находясь в епархии, у меня все поломалось. И что? Да я только благодаря этому увидел, что ничего у меня не наработалось. И слава Богу. Знаете? Что-то все, вот эта вся стабильность, это только вот отдохнули, все, давайте дальше работать. Она не всегда на пользу человеку стабильность. Вот, поэтому тут надо по себе даже знаю, что, конечно, мне интереснее дома сидеть. Ну, в смысле, на приходе сидеть, да? Потому что ты видишь вот результат. А с другой стороны, вот, допустим, уже находясь на отделе, руководя им, пытаясь руководить, я уже вижу какие-то свои, пытаюсь видеть свои какие-то немощи, да? Уже что-то такое приходит, видение какой-то ситуации просветительской, которую я не видел с прихода, да? Мне интересно. Мне интересно, потому что это действительно, вот если так подходить, не обижаясь, что тебя там сорвали с твоего родного места, а ты увидь, попробуй увидеть в этом промысел Божий. Завтра снимут меня с отдела, допустим, например, да, вот только посчитает, что кто-то есть более способный человек. И окажусь на приходе, то я тоже доволен. Я уже какой-то вот вид не получил. Как на приходе это все дело сейчас развить? Понимаете? Передвинут меня завтра, как мы как священники обязаны подчиняться. Даже когда мы рукополагались, мы думаем, мы вот как офицеры, как солдаты, на кого пошлют, туда и пойдет. Где теряется вот это ощущение? Вот именно стабильность это мешает нам это видеть. Значит, и мы должны это принять, куда пошлют. Совсем выгонят, как негодных. И слава тебе, Богу, Господи, понимаете? Потому что так мне и надо за мои грехи. Вот так мы должны видеть. А мы начинаем охи-вздохи. Где у нас вера с вами? Мы немощные люди, понимаете?
Можно, батюшка, напутствие на Великий пост?
Ну, мне хочется и себе, и всем нашим слушателям такое дать напутствие, чтобы мы время Великого Поста не потеряли. Его очень легко можно потерять, просто в суете, вот не обращая внимания, да, на то, что происходит, просто обращая внимание на кухню. А вот если мы попробуем Великим Постом увидеть свои немощи, потому что Великий Пост, он, как и всякий пост, дан нам для того, чтобы мы увидели свои немощи. Они очень легко проявляются в посту. Мы как-то с вами, помните, говорили, как пост действует, да? Он, собственно, для этого и нужен. Не для того, чтобы человек там волю воспитывал, там, или худел, там, или здоровел, а для того, чтобы, пытаясь бороться с собой, вот попадая в эти внешние обстоятельства, ограничения, человек увидел свои немощи, которые начнут проявляться. Правильно к ним бы научился относиться. Искренне молился о прощении грехов. Вот это хочется. Использовал это время для того, чтобы, допустим, побороться с развлечениями и освободившееся время посвятить чтению. Вот мне хотелось бы для себя пожелать. Ну и всем нашим близким, потому что мы все с вами живем в суете.
Благословите, пожалуйста, батюшка.
Господь нас всех благословит.